Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Я Ксения Туркова, и сегодня мы обсудим самое важное за неделю. Вообще теперь по пятницам наш новостной подкаст будет выходить именно в формате интервью. С понедельника по четверг мы с Данилом Гальперовичем и иногда с нашим коллегой Алексеем Горбачевым будем рассказывать вам новости, а в пятницу будем подводить некий итог с гостем. И сегодня мы поговорим с украинским журналистом, блогером Иваном Яковиной. Ваня, привет!
Добрый день, вечер, утро, я даже не знаю, как правильно.
Я хочу, конечно, начать с Нобелевской премии мира. Ее, я напомню, получили основатель «Белорусской весны» Олесь Беляцкий, Российский мемориал и Украинский центр гражданских свобод. Ну и я знаю, что уже такая противоречивая реакция на это решение была, в частности, в Украине, потому что, с одной стороны, рады за каждого в отдельности, но, с другой стороны, объединение трех стран, что совпадает с некими пропагандистскими нарративами России о триедином народе, оно, конечно, немного раздражает. Как на это отреагировали в Украине? Какая все-таки реакция преобладает?
В Украине сейчас преобладает раздраженная реакция на это решение. Дело в том, что многие недовольны тем, что произошло объединение правозащитников даже в таком формате, согласно стереотипам, таким еще каким-то советским, о славянском братстве и так далее. То, что в Украине считается абсолютно анафемой, сейчас об этом даже говорить нельзя. И раздражение чувствуется. Как бы никто не имеет ничего против отдельно и российских правозащитников, и белорусских, но то, что они являются представителями своих стран, и то, что их объединили с украинскими правозащитниками, конечно, многие выражают недовольство этим. Хотя я видел и такую точку зрения, что, типа, вы просто не понимаете, о чем вы говорите. Люди, скажем, с таким более долгим правозащитным бэкграундом говорят, вы просто не в курсе, кого вы сейчас шеймите. Это абсолютно суперзаслуженные люди. И вообще, честь быть с ними в одном списке. В этом нет ничего страшного. То есть, разные есть мнения, но преобладающие все-таки эмоции, я бы, наверное, сказал, раздражение.
Но мне кажется, тут еще раздражение вызвано тем, что это в очередной раз демонстрирует такое отношение Запада несколько архаичное к постсоветскому пространству, как к какому-то единому пространству, в котором все идут вот одним пакетом.
Да, стереотипно. Ну вот, понимаешь, и у меня есть своя теория, если интересно, могу сказать, почему так происходило. Мне кажется, дело в том, что в прошлом году же мемориал в России запретили, закрыли фактически, да, ликвидировали. И поскольку эту организацию много-много раз номинировали на Нобелевскую премию мира, но никогда не давали эту Нобелевскую премию мира, я думаю, что Нобелевский комитет решил, блин, у нас сейчас последний шанс наградить мемориал, который действительно заслуживает этого и так далее, чтобы потом просто не было поздно, что пока еще хоть есть кого награждать, а то дальше потом, глядишь, и не будет никакого мемориала, и решили его все-таки наградить. Потом поняли, что, блин, а как-то вот два раза подряд русские, без белорусов, без украинцев, давайте белорусам тоже дадим, потому что белорусы заслужили, и, соответственно, Олесе...
Беляцкому, да.
Беляцкому, да. Дали ему тоже. А потом поняли, господи, у нас две страны, напавшие на Украину, а год сейчас такой, что Украине тоже обязательно надо что-то дать, и давайте найдем какую-то организацию с максимально хорошей репутацией, и нашли вот этот Центр гражданских свобод, и дали ему тоже Нобелевскую премию. Я думаю, это вот такой компромисс, в общем, получился, и все это результат определенного компромисса внутри Нобелевского комитета, они вот такую арифметику подсчитали.
Ну, я думаю, что это станет очередным поводом поговорить как раз об этих стереотипах и о том, как на Западе воспринимают постсоветские страны.
Ну, в том числе, да. Ну, вообще, я всех призываю слишком серьезно не относиться, но Нобелевская премия мира всегда была очень противоречивым таким награждением, и довольно часто его получали люди и организации, которые не очень-то это и заслуживали. В данном случае можно порадоваться одному, потому что все трое заслуживают, безусловно, и возражения вызывают не их личности, а то, что их в одну кучу свалили.
Давай перейдем к другим событиям, в общем, к основным, к тому, как развиваются события на фронтах. На этой неделе было очень много сообщений об успешном продвижении украинских войск в Херсонской области. Это направление называли следующим кандидатом, как говорится, на освобождение после Харьковской. И Американский институт изучения войны, и британская разведка на этой неделе написали, что решающая битва за Херсон возможна в середине ноября. Действительно ли все выглядит так оптимистично?
Ой, ну, оптимистично было бы, если бы они сказали, что завершение войны на середине ноября. Я на самом деле сомневаюсь, что прям все будет так хорошо, потому что всякий раз, когда мы делаем какие-то оптимистичные прогнозы, они, как правило, не сбываются. Однако, вот то, что касается наступления недавнего в Харьковской области, все наши оптимистичные прогнозы были посрамлены, поскольку наступление оказалось в десятки раз более оптимистичным, чем кто-либо это предполагал. Поэтому все может быть. Но я единственное только призываю не слишком ориентироваться на прогнозы Американского института изучения войны, потому что он иногда ссылается на довольно странных персонажей, таких как, например, как Александр Морозов по прозвищу Мурз. Это ЛНРовец, который занимается дронами в ЛНР, да? И на него ссылаются как на такой достаточно reliable источник информации. Ну, в общем, Институт изучения войны – это такая себе организация, на мой взгляд. Однако я понимаю, что они просто берут информацию, в общем, из интернета, ее как-то компилируют и выдают за какое-то знание. Что касается наступления в Херсонской области, то оно идет до сих пор достаточно успешно. И я предполагаю, что, ну, недолго, скажем так, осталось российским войскам находиться в Херсоне и в его окрестностях.
Я так понимаю, что очень многие населенные пункты были освобождены за последние несколько дней буквально.
Да, это правда. Десятки населенных пунктов были освобождены вот именно в Херсонской области. Ну, на самом деле идет еще более активное, еще более успешное наступление на границе Харьковской и Луганской областей. Там тоже все очень-очень хорошо складывается сейчас для украинской армии.
В последние дни, и ты сам об этом много говорил на своем YouTube-канале, очень много критики в России в адрес военных по поводу того, как все развивается, и по поводу неудач россиян, и по поводу того, как идет мобилизация и так далее. То есть нарративы сменились, и на пропагандистских каналах, а в общем-то других там уже и не осталось, вовсю полощут и военных, и военкомов, которые мобилизацию проводят и так далее. И даже с резкой критикой выступили и глава Чечни Рамзан Кадыров, и Евгений Пригожин. Что вообще происходит?
По-моему, происходит тот самый раскол элит, который мы все так долго ждали. Дело в том, что там вчера какой-то глава оккупационной администрации как раз Херсона, персонаж по фамилии Стримаусов, предложил застрелиться министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу. Маршалу Сергею Шойгу, не побоюсь этого слова. То есть уже система пошла в разнос, да, когда какие-то непонятные люди предлагают министру обороны пустить себе пулю в голову. Очевидно, есть существенные проблемы в руководстве войсками и просто в системе отношений внутри властной вертикали. Потому что абсолютно очевидно, что Рамзан Кадыров, чеченский лидер, и Евгений Пригожин, человек вообще без какого-то формального статуса, но фактически являющийся одним из самых влиятельных людей в России, так вот они объявили, по сути дела, войну Сергею Шойгу, добиваются его отставки. И, как пишут телеграм-каналы, подконтрольные Кадырову и Пригожину, они как бы рассчитывают, надеются на то, что Путин сделает вот эту парочку Кадырова и Пригожина министром обороны и начальником генштаба. То есть, представляешь себе российскую армию, которая будет находиться под управлением Пригожина, да, человека, дважды сидевшего, да, и Кадырова в качестве начальника генштаба, и под управлением Кадырова будут все российские ракетно-ядерные войска, например. Вот это, мне кажется, будет очень интересная ситуация.
Ну, как-то страшновато об этом думать, если честно.
Да. Но Владимир Путин повышает ставки в своем противостоянии с Западом. Я так понимаю, что он в том числе и этим будет угрожать Западу. То есть говорит, ну ладно, хорошо, если вы не хотите со мной договариваться, будете договариваться с начальником генштаба Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, под управлением которого будут российский водный атомный флот и ракетоносцы.
А я, ты знаешь, вспомнила, как недавно вот это видео было распространено, когда Пригожин произносит речь в колониях, вот эту мотивационную речь, и говорит о том, почему надо ехать воевать, перед заключенными выступает. И все отметили, что он очень убедительно говорит. И были такие комментарии, один из самых распространенных комментариев: «Слава богу, не он командует российской армией».
Ну да, я бы сказал, это речь рекрутинговая скорее она была, чем мотивационная. Но в принципе, да, были такие комментарии. Правда, тут надо сделать скидку на то, что эта речь была много раз смонтирована, там есть следы склеек, то есть это не с первого раза он так удачно высказался. Надо это тоже иметь в виду. Но вообще говоря, да, то есть мы видим, что сейчас российская военная элита, она раздавлена, уничтожена, оплевана и так далее. И на ее место выходят вот люди типа Пригожина и Кадырова. И вот это может быть опасным как и для режима, мне так кажется, потому что это очевидное свидетельство дестабилизации этого режима, так и для мира целиком. Потому что если такие люди придут к руководству Российской Федерации, это будет достаточно опасно для всей планеты нашей.
А вот эти нарративы, которые появились в пропагандистских медиа, которые транслируются главными пропагандистами, типа Маргариты Симонян, как раз вот с критикой мобилизации армии, они контролируемые или это они сами решили так выступить, чтобы показать, что на местах люди плохие, ну, как всегда, там бояре плохие, а царь хороший?
Я никогда в жизни не поверю в версию, что Симонян, Соловьев, тот же Стремоусов вдруг взяли и начали топтать.
Что-то сами решили, да?
Да, топтать в прямом эфире российскую армию, генералов, командующего этой армией и так далее посреди войны без команды сверху. Это нереально, это невозможно, такого быть не может. То есть им дали отмашку, ФАС можно, бейте, грозите, Шойгу бейте, грозите, генералов бейте, грозите, уничтожайте их, все можно, вперед. И они как с цепи сорвались, вот послушать сегодняшнее выступление, я вот уже не пожалел здоровья, послушал Соловьева сегодняшнего, так он просто в ярости требует дать пояснение, куда делись 2 миллиона российских военнослужащих, которые по штатному расписанию находятся в рядах вооруженных сил России. Он говорит, где они? И почему они не идут воевать? Почему нужно проводить мобилизацию? То есть, сейчас какой там нарратив? Из-за того, что нерадивый Шойгу непонятно как распоряжался войсками, у нас войск нет, и из-за этого приходится проводить мобилизацию, супер непопулярную мобилизацию, и с этой мобилизацией все тот же Шойгу никак не может справиться. То есть я абсолютно уверен, что в течение там, парочки недель Шойгу будет отправлен в отставку, его заменить на кого-то, а вот на кого это, конечно, большой вопрос.
А Маргарита Симонян грудью встает на защиту тех, кого там неправильно призвали, и она говорит, что вот как у нас работает гражданское общество. Вернули человека, которого там не должны были призывать.
Это пиар чистой воды, я даже не хочу это комментировать, это глупость.
А к чему может вообще привести то, что Путин хочет свалить неудачи на военных? В целом, я имею в виду, вот как это повлияет на ситуацию на фронтах, на продвижение Украины, возможно, оно станет еще более активным на этом фоне.
Конечно, это будет полная демотивация российской армии, потому что российская армия поймет, что она не стоит ничего, ее жертвы не стоят ничего, гибель там боевых товарищей, условно говоря, тоже не стоит ничего, потому что все их заслуги перечеркнуты, раздавлены, уничтожены, и когда кто-то со стороны наезжает на руководство вооруженных сил, президент вместо того, чтобы встать на защиту генералов, на защиту своей армии, он отходит в сторонку и разрешает своим шавкам, вот этим, типа Симонян, Соловьёва и всем прочим, рвать на куски все то, что осталось от авторитета российской армии в прямом эфире. То есть для российских офицеров, и уж тем более для российских генералов, это абсолютный удар по мотивации. Вообще не понимаю, как они воевать после этого года. Мне кажется, здесь повторяется ситуация 1917 года, когда вот эти были толпы никому не нужных, демотивированных военных, новобранцы, которых где-то высаживали в степи, они никому не нужны были, и непонятно, что с ними делать. И вот сейчас один в один повторяется вся та же самая история. Я думаю, что вполне возможно это приведет к разложению и распаду вообще вооруженных сил России.
А вот эта смена нарратива, она повлияет на ход мобилизации? Может повлиять?
Я думаю, уже в какой-то степени повлияло, потому что, насколько я понимаю, мобилизацию сейчас везде сворачивают во многих регионах, поскольку она ударила самым оглушительным, страшным образом по рейтингу Владимира Путина и не дала при этом никакого позитивного эффекта для фронта. То есть вот набрали этих людей, условно говоря, то есть сама мобилизация была организована максимально тупо и неумело. Набрали людей, хватали всех подряд, резко обрушили рейтинг Путина, а при этом тех набранных и тех, кого нахватали, их некуда девать, непонятно, что делать, их негде хранить, что называется, да, то есть вот поэтому их там в поезде в каком-то посреди степи бросают, говорят, живите дальше как хотите. То есть эта мобилизация, она не дала ни одного положительного эффекта, зато дала массу эффектов отрицательных.
Да, ну и огромный отток людей из страны дала, правда, которая отрицает Песков и говорит, что у них нет данных о том, что столько людей покинули Россию.
Ну, если Песков что-то отрицает, значит, это точно было. Это уже, мне кажется, многократно мы имели возможность в этом убедиться.
А, кстати, сегодня еще я увидела новость о том, что мобилизовали внука Аллы Пугачевой.
Ну, опять же, мелкая месть такая, да, что тут удивляться. Я думаю, многие люди, которые так или иначе покинули Россию, им родственникам грозят какие-то неприятности от нынешнего государства, в том числе и мобилизационные. Ну, и вообще, эта мобилизация, конечно, превращается потихоньку из инструмента набора в армию людей в инструмент политического давления на недовольных, не согласных.
Еще одно событие этой недели. Евросоюз утвердил 8-й пакет санкций, и там в нем и Александр Дугин, и Газман, Ульянов с Расторгуевым, ну, также ослабление нефтяного эмбарго, запрет на криптокошельки и так далее. Правда, в новый пакет не попали ни запрет на импорт российских алмазов, ни уголовная ответственность за помощь в обходе санкций, ни конфискация арестованных в Европе российских активов на 330 миллиардов евро. Вот сейчас, спустя 7 месяцев с начала войны, можно ли говорить об эффективности санкций? Все время все говорили в самом начале: подождите, подождите, вот еще надо подождать какое-то время, чтобы понять, как они действуют. Вот сейчас уже 8-й пакет. Насколько они эффективны?
Ну, санкции эффективны, это абсолютно очевидно. Экономика России камнем летит на дно. Но, конечно, самые серьезные меры, самые эффективные меры, самые жесткие меры европейцы не принимают, потому что это ударит и по их благосостоянию, и поэтому, как говорится, ищут не там, где потеряли, а там, где светло. То есть там, где можно кого-то наказать, там наказывают. Но тех и настоящих виновников всего того, что произошло, виновников войны, к сожалению, не очень активно наказывают, а иногда просто вообще... Вот недавно совсем, кстати, была история, когда российская... То ли депутатша, то ли сенаторша, такая с очень странной прической, в мелкую кудряшку и такой, как какая-то платформа просто на голове.
Геометрической формы, да, такой, да, по-моему, да. Петренко.
Да, вот она спокойненько себе со всей своей семьей тусит в Испании сейчас. Есть фотография.
Да, ее видели в каком-то супермаркете, по-моему.
Да, ее никто не наказывает, у нее все прекрасно, у нее все замечательно. Этого я не очень понимаю. Потому что, мне кажется, для членов Совета Федерации, Госдумы, всего окружения Владимира, вообще всех людей из списка вот этого 6 тысяч человек навальнинского, им всем абсолютно должен быть полностью запрещен выезд за пределы Российской Федерации. И не только им, но и их родственникам, близким и, может быть, даже не очень близким. Вот это были бы эффективные санкции. А вот то, что там... Ну, сейчас принимается, мне кажется, это так, показуха.
Вернемся в самое начало недели. Я предлагаю, хотя об этом уже, конечно, много все говорили, вспомнить твит Маска, который сегодня, кстати, уже высказался по поводу Тайваня, он там тоже что-то предлагает. А в начале недели, как ты помнишь, он предложил мирный план по Украине, там Крым отдать России, референдум еще раз провести и так далее. Насколько его высказывания вообще могут быть опасны? Я понимаю, что к нему относятся как к трудному, и в Украине отнеслись с известной долей юмора к его высказываниям. Он дает Starlink, и, в общем, на этом спасибо. Но есть ли в высказываниях таких влиятельных людей некая опасность?
В Украине никакого юмора не было. К его высказываниям суперсерьезно отнеслись. И его прям подвергали уничтожающей критике в Украине. Так что тут я особого юмора не заметил, если честно. Ему никакой Starlink уже не вспоминали, говорили, что это не он Starlink сделал, это там типа правительство купило или что-то такое. Ну, короче говоря, очень серьезно относились к его высказываниям. Я считаю, что слишком серьезно, но он частный гражданин, он не представляет никакую власть. Он что хочет, то и говорит, имеет полное право. То, что он является, скажем так, авторитетным для многих людей, ну, это, в общем, проблема не Илона Маска, это проблема этих людей, я так думаю. Но это не отменяет того факта, что он, конечно, наговорил полные ерунды. Все то, что он сказал, является бредом и ахинеей.
Ну и главное, что это тут же подхватила российская пропаганда. Его все похвалили, там и Медведев, и Рогозин, и все, кто его ругал еще совсем недавно. Он для них стал вдруг хорошим.
Ну да, полезный идиот, это называется. Но я с огромным интересом читаю все то, что исходит из подпирая Илона Маска относительно... покорение космоса или там электромобили и так далее. А вот в том, что касается украинских дел, я думаю, не надо серьезно относиться к его словам.
Ну, в заключение давай поговорим немного про день рождения Путина. Если тут можно, конечно, что-то сказать. Я вижу, что уже пожелания какие-то ему пишут. Ну, понятно, какие. А что бы ты ему пожелал, если это цензурно?
Нет, я бы ему пожелал дожить до суда, конечно. Мне очень хочется посмотреть на суд над Владимиром Путиным. Я бы даже хотел, чтобы этот суд состоялся в городе Киеве, например. Или в городе Мариуполе еще лучше.
Публичный.
Да, да, да. Чтобы у него был адвокат, любой, какой он захочет. Чтобы был суд присяжный. Чтобы все было максимально честно, открыто, публично и понятно. Вот я очень хотел бы дожить до такого суда. И ему хочу пожелать дожить до такого суда. И поучаствовать в полной мере в этом суде. А потом еще и понести наказание заслуженное, если оно будет все-таки для него избрано. Я думаю, это будет очень хорошо и очень правильно и очень честно.
И чтобы люди приходили, смотрели.
Я думаю, они и по телевизору смогут посмотреть, но если кто-то захочет, пускай приходит, конечно.
А на этом заканчиваем наш подкаст «Украина. Самое важное». Ваня, спасибо большое. Я напомню, что мы говорили с украинским журналистом, блогером Иваном Яковиной. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Я Ксения Туркова. До встречи.